Всем привет! Всем привет! Вы смотрите программу Classic News. И знаете, я ужасно перед вами виноват на самом деле, потому что мы пообещали Екатерину Михайловну, и я перепутал время. Я ей написал другое время, она еще даже не знает об этом. Ну, другое время на час позже. В общем, друзья, я надеюсь, что по пути к нам либо присоединится Екатерина Шульман, либо мы чуть дольше поработаем. Это уж не знаю, как у нас получится. То ли с Дмитрием Львовичем, то ли с одной Екатериной Шульман. В общем, я не знаю. Короче, я
Не-не, я вас
навожу,
не
сейчас
оставлю наедине. Вдвоем я
будем
вас не...
расхлебывать. Да, покажите Дмитрия Львовича, пожалуйста. Вот он.
Не-не, мы останемся втроем. У меня никаких срочных дел нету, и я дождусь, хотя я уверен, что она присоединится к нам раньше.
Да, ну, в любом случае, да, извините, ради бога, батя, как
Все
всегда,
будет,
соврал, как
Саша.
обычно
Все
говорят в
будет
таких
чики.
случаях. Вот, так что такие дела. Ну, с другой стороны, считайте маркетинговым ходом. Ладно, значит, давайте я проинформирую о том, что у нас обычно происходит. Дмитрий Львович сейчас еще злой на меня наверняка. Я его пригнал раньше по такому случаю. Вообще, в кои-то веки пришел раньше человек. Мы настраивались, значит, марафет наводили, все. И оказалось, что я время перепутал. Короче. У нас здесь происходит поиск литературных ассоциаций к разным новостям, к новостям этой недели, которые происходили. И Дмитрий Львович блистательно их находит, ну, иногда даже что-то я вспоминаю. Такое тоже бывает. Вот, поэтому в чате присоединяйтесь к нам. Единственное, сегодня у нас немножко сломана донатилка, у нас не работает рублевая. Вот, работает только валютно. И я сегодня попрошу не присылать донаты, чтобы не обижать людей, которые живут в России, чтобы у них, ну, у них нет возможности. Вот, мы починим, я думаю, к следующей неделе. Нас просто забанил Донат Пэй. Мы придумали, как выходить, но пока не смогли по разным стримам распределить. Есть только для The стрима. Да, извините за все технические подробности. Поставьте, пожалуйста, лайки. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Ну и пишите в комментариях, как вы меня ненавидите, что Екатерина Шульман не сначала. Все, теперь никого не буду банить сегодня за это. Значит, теперь начнем по новостям. А потом, может быть, с Екатериной Михайловной каким-нибудь вернемся. Каким-нибудь из этих новостей. Чуть придумаем, короче. Будет самый сумбурный и самый веселый выпуск. Давайте, знаете что? Давайте мы не будем с самого начала про Эпштейна, потому что у вас и стишок, я знаю, на эту тему значит, заготовлен. Вот, давайте начнем с того, что это не то чтобы сильно главная новость, но мне кажется, очень литературно выпуклая. Вот. А, тоже, блин, я хотел о ней с Екатериной Михайловной поговорить, потому что она была единственным живым свидетелем всего этого. Черт побери, даже не знаю, что. Ладно, короче, как наметили, так и идем. Все. Наметили про Эпштейна говорить, наметили. Короче, у нас история в следующем. Мы в прошлый раз с него начинали, между прочим. Но на этой неделе, казалось, вообще все посходили с ума, и многие поскользнулись на этом Эпштейне, и, в общем, как-то выбило их и так далее. И дело тут вообще уже даже не в самом Эпштейне, все на этих файлах переругались, ушли от темы, как обычно. Вот, обнаружился и русский след, и нерусский след, и что там только не обнаружилось. В общем, много всего. Вот, и хотелось бы, чтобы вы, Дмитрий Львович, тоже поделились своими ассоциациями и впечатлениями, ну, уже от этой недели.
Понимаете, я как раз рад, что мы начинаем со стишка, потому что этот стишок в известном смысле задает тон и всей программе, и всем новостям. Понимаете, параллель Эпштейна и Эйнштейна, она давно уже стала общим местом, но сравнивая два века, 20-й и 21-й, и опинион-мейкеров, и главные предметы светского обсуждения – я пришел к довольно неожиданным выводам. Вот это тот редкий случай, когда я с вашей шуточной подачи написал серьезный текст. И, в общем, я признателен за то, что у меня есть такой повод отрефлексировать ситуацию, казалось бы, отталкиваясь от довольно грязной истории. 20 век в сознании людском, с теперешним, отнюдь не столь идейным, соотнесется как аршин с вершком или сивуха с марочным портвейном, как Блок с моим теперешним стишком, а если прямо, как Эпштейн с Эйнштейном. Сегодня мир предстал во всей красе, корыстен, разобщен, опошлен, тесен. Тогда Эйнштейна обсуждали все, сейчас он никому не интересен. Тогда Камю писал о нем эссе, а нынче об Эпштейне Маша Гессен. Век 21-й душен и бескрыл, его вожди увязли в беспределе. Эйнштейн нам относительность открыл, Эпштейн осуществил ее на деле, но не среди небесных тел и сил, а между ног любой фотомодели. Я не пойму Эйнштейна, хоть помру, но и Эпштейна, и его Лолиту, известную как Дрокова в миру, мне не постичь, как лунную орбиту. Эйнштейн открыл нам черную дыру. Эпштейн в нее засунул всю элиту. Эйнштейн нам мир как тайну предъявил. Эпштейн нам предъявил другую тайну. Он вывернул из-под роскошных вилл, и мы узрели Нага и Нагайну. 20 век Россию обелил, теперь она разбилась об Украину. Да, 21-й, если чем хорош, то тем, что изменил людской обычай. Он показал, как некогда Гаврош, величие малых, нищету величий, и сверхдержава стоит медный грош, и рожь царел под хохот птичий. 100 лет спустя я снова эмигрант, без пошлостей, запоев, ностальгии. И Ленин, не ахти какой гигант, но нынешние все-таки другие. Вас здорово измазал ваш гарант, сограждане мои недорогие. Век миновал, но снова я еврей, описанный у Бабеля в Гедале, сорвавшийся с российских якорей. Нас различают в сущности детали. Тогда меня убили бы скорее. Но перед этим все-таки читали.
В миру Марии Дрокова, да, это было хорошо.
Марию Дрокову миру. Мне получилось грустно, но, понимаете, может быть, тогда, в 20 веке, поэту было хуже, но значил он больше. Вот этот нехитрый вывод я пытался донести. А, между прочим, относительность всего, показанная Эйнштейном и Эпштейном, она осталась прежней, только она как бы, понимаете, сейчас скажу трудную вещь. Весь Эйнштейн, если так объяснять чайнику, да, он о том, что нет единой точки отсчета. Разные объекты движутся с разной скоростью относительно наблюдателя, а если он сам еще движется. Вот 21 век показал, что человечество развивается разными темпами. Одна его часть живет в одном ритме, другая в другом. Одна уже в 22-м, другая в 16-м. И как мы будем дальше совмещаться в рамках одной планеты, совершенно непонятно. Вот это и вышло на первый план.
Поставьте, пожалуйста, лайки замечательному стихотворению Дмитрия Львовича.
Я его выложу немедленно, потому что оно мне нравится самому, редкий случай.
Не знаю, мне все ваши нравятся, которые
Спасибо,
звучат
Саша, вы
в
очень добры.
нашей программе. Причем я вообще не кривлю душой ни на секунду. И у нас как-то сложилась традиция, что Дмитрий Львович у себя выкладывает, а я репощу в тех соцсетях, где он это делает.
Сейчас я прямо и пихну, да.
Телеграме, Фейсбуке, вот, да, и все могут прочитать, знать ваше.
Насладиться.
Если я не забуду, то обязательно репостну еще в сам YouTube в комментарии. Вот. Ну что же, да, с Эпштейном получилась такая штука, но слушайте, вот поднятая Шендеровичем тема, которая у нас тоже звучала много, самых разных, надо признать, аспектах. Эта история про, как он ее позиционирует, да, история про ханжество, история про отношение же ко всему этому. И, как мне кажется, частично, то есть я с ним далеко не во всем согласен, но частично я могу согласиться, например, что, конечно, и эта история о ханжестве тоже. Потому что довольно много людей, как будто они, начать даже с того, что Мы узнали про остров-то довольно давно, а вот волна от него какая-то, значит, цунами поднятая, накатила только сейчас. И сейчас все возмущаются, как будто только сегодня об этом узнали. Ну и так далее. И вот это, как мне кажется, ну как бы поднятая волна, которая в том числе вынесла и много ханжей, которые поспешили признаться в том, какие они праведники. Она вообще стара, как мир, и отражена и хоть и в Новом Завете, хоть и в Ветхом, я думаю, так вот не вспомню сразу, но думаю, что и в Ветхом тоже есть такая же. И повторяется сейчас на наших глазах.
Ну, видите, Саш, тут еще важно, что Шендерович поступил в полном соответствии со стихотворением Тургенева в прозе. У него есть такое замечательное стихотворение «Два четверостишия». И в нем есть замечательные слова. «Юний, ты сказал свое, да не вовремя, а тот не свое сказал, да вовремя. Следовательно, он прав, а тебе остаются утешения собственной твоей совести». Что имеется в виду? Шендерович высказал абсолютно очевидную вещь, азбучную, что для мужчины, естественно, проявлять желание и, более того, желание, направленное на молодых и хорошеньких. Значит, эта абсолютно тривиальная мысль не могла бы спровоцировать никакую бучу. Но тут сошлись два фактора. Во-первых, действительно скандальная тема. А во-вторых, понимаете, Шендерович принадлежит к числу очень немногих, ну, по пальцам одной руки можно их перечитать, очень немногих людей, которые не замазаны ни в финансовых скандалах, ни в корпоративных, а вел честную жизнь литератора. Один раз был подловлен на самые невинные вещи, на том, что купился на явно его заманивавшую девушку, и то, в общем, в результате монтажа получилась смешная, но совершенно его не компрометирующая история с этой Катей, как вы помните, Муму. Желание замазать незамазанного, оно очень сильно. Понимаете, он, дело в том, что когда Аркадий Бабченко начинает, значит, рассказывать подробно, насколько он лучше Шендеровича, потому что его либидо направлено на сверстниц, но это уже совершенно ни в какие ворота. Это даже не ханжество, это просто глупость. Понимаете, потому что я, который, значит, 10 лет, вот в этом году, вы не поверите, будет 10 лет. 10 лет я живу с женщиной на 30 лет младше меня и никогда ей не изменю ни с кем, да, честно говоря, у меня не возникало такого желания. Если верить всем вот этим ханжам, я тоже должен быть морально заклеймен. Хотя, кстати говоря, вот вы не поверите, я настолько не верил, настолько подозревал, настолько мы жили в больном мире, что прежде чем Катьку первый раз позвать в кафе, я у нее спросил паспорт, есть ей 18 или нет. Но тогда Катька, кстати говоря, предложила мне гениальный аргумент. Вот я всем его рекомендую. Подумай, если они могли бы так меня подготовить, так знать все о тебе, так учесть малейшую разницу в твоих настроениях, так предугадать все темы наших разговоров. Ну, не следует ли тогда признать, что они все-таки гении? Эта мысль меня остановила, и я понял, что все сделал Господь, а не Гбуха. Но в первый момент, понимаете, вот до того мы все были изуродованы, я ожидал подставы даже здесь. Значит, пора признать, что все не замаранные, не подставленные, не скомпрометированные люди будут сегодня на вес золота, потому что российская оппозиция, как всякая армия в период отступления, переживает мучительный период поиска крайнего и будет его переживать до тех самых пор, пока, так сказать, Бабченко не въедет в Москву на белом коне. Но это долгая история, правда, долгая.
Он на другом
Он
транспорте
на Абрамсе собирался, но я
собирался,
вам не
да.
стал напоминать. Да. То есть любая армия в поражении ищет виноватого. Да? И вы знаете, что после любой победы наступает, по справедливому выражению Григория Горина, два главных мероприятия – награждение непричастных и позор невиноватых. Там будут искать невиноватого, а потом, как победим, будем награждать непричастных.
Да, у нас смешная ошибка в слове «суета» в
Первая буква заменилась, да?
Заголовки. Нет, я тоже на всякий случай так прикрыл глаза, когда мне сообщили. Но нет, просто перепутано. Получилось сутя. Ну что, в общем, сутя, на самом деле.
Сутья
Хорошо.
звучит красиво.
Сутя, вот. Давайте поговорим о сутие.
Я.
Сутей, так сказать. Вот.
Да.
Давайте следующую тему мы прибережем для Екатерины Михайловны. Как-то у меня все больше крепнет уверенность, что
Она едет, я уверен.
мы ее дождемся. Да, это я перепутал время, напоминаю для тех, кто только что подошел. Поэтому мы ее ждем, как только она придет. Может быть, к концу часа, может быть, к началу следующего. В общем, дождемся. Давайте поговорим тогда. Ну, кстати, тоже, вот знаете, одна дичь сменяет другую. Тут Трамп выложил видео с Бараком и Мишелью Обамой в образе обезьян. Его через некоторое время удалили, вот, но, так сказать, интернет все помнит, поэтому мы посмотрим, что же этот негодник выложил.
Есть?
Да, вон они. Ну, там всякие животные разные, политики в образах самых разных зверей, но Обамы в роли обезьян, естественно, в этом не могли не углядеть, а само собой, что Трамп – это король лев среди них, среди всех, вот, естественно, не могли не углядеть, это трудно не углядеть, просто очевидная весьма вещь, что звучит весьма российски. Вообще все шутки, так или иначе связанные там с обезьянами, могут выглядеть российскими. Или выглядят. Ну вот, в общем, такая история. И меня, что больше всего в этой истории потрясает, что, ну то есть, и правила, как выясняется, действуют на тех, кто их соблюдает, кто их придерживается, кто их там боится. Трамп не боится никаких правил, он их не соблюдает, и на него не действует. Потому что иной бы уже дело там закончилось с отставкой, импичментом, не знаю, там, увольнениями массовым в администрации или еще что-нибудь в этом духе, невероятным скандалом каким-то, перемыванием по телевидению. А тут такие все, ну это же Трамп, ну удалил, и то, слава богу, и ладно. Ну и дальше поехали. Может быть, когда-нибудь к выборам, к следующим вспомнят, вот, и то, да, и вспомнят-то приемника
Проблематично,
его, а?
да.
Да, он скажет, а я что? Я не я, и лошадь не моя. И все. Вот. Это, конечно, потрясающе. Как так работает?
Понимаете, вот если... я не знаю, как мы относимся к Шолохову, я не знаю, как я сам к нему отношусь, но некоторые его выражения и словечки мне кажутся довольно адекватными. По ним можно догадаться, что он написал «Тихий Дон». Так вот он, когда его при получении Нобеля честно спросили, как он относится к другому Нобелиату, а именно к Пастернаку и к доктору Живаго, и он сказал, я-то вообще против цензуры. Я считаю, и роман надо было напечатать, и вообще хорошо бы, чтобы истинную меру каждого все могли видеть. Роман плохой, все бы увидели, что он плохой, и никакого бы скандала не было. И многих дураков наших, добавил он, которых запрещают, я бы без всякой цензуры печатал и процитировал приписываемое Петру, дабы дурость каждого была видна. Это не такое, на самом деле, глупое мнение. Понимаете, когда борются с политкорректностью, когда призывают отменить все вот эти вот табу, когда говорят, ну как же вот Трамп позволил себе об своем человеке из Белого дома, да и хорошо, что он себе позволил, хорошо, что он ничем не стеснен. Хорошо, что никакие приличия на него не действуют. Мы его видим as it is, как он есть полностью. И после этого уже никто не сможет говорить, да ну, политкорректность, не давали, слова не скажешь. Все можно. И вот когда все стало можно, мы увидели и все плюсы политкорректности, и все минусы консерватизма, и главное, все закоснелое, заскорузлое, абсолютно российское, по сути, сознание консерватора сегодняшнего дня. Кстати говоря, многие защитники Трампа, они среди русских, особенно, значит, среди Брайтона, они очень широко распространены, это еще эмигранты третьей волны. Они пишут, а что дурного? Тогда вы должны отменить Крылова, который тоже часто в образе осла или мартышки изображал, и в этом не было никакого расизма. Да? Значит, тут проблема вся в том, что не надо рассматривать это с крыловской точки зрения. Есть определенная, совершенно конкретная история вопроса. Есть многочисленные мемы про обезьян, есть разговоры про предков, слезших с дерева. Он эксплуатирует штамп. Историю этого штампа надо бы, кстати, напоминать. И то, что находятся у него защитники сегодня, пытающиеся апеллировать к Крылову, это как раз и показывает, до какой степени сознание этих людей осталось в начале XIX века, во времена Крылова. Они не прожили с человечеством следующие 2 века, которые очень многое вытащили на поверхность. Поэтому еще раз спасибо этому времени, когда все настолько обнажились.
Это правда. Еще, конечно, ну, на мой взгляд, показывает, насколько все-таки животные лучше и
Лучше людей.
чище
Они, по
людей
крайней мере, не
ментально.
отпираются, понимаете?
Это раз, а во-вторых, ну вот ничего такого, ничего подобного от них ожидать не приходится. Они могут быть, я не знаю, опасными, да, они могут, у них инстинкты берут верх. Но это как
Но
бы.
расизма мы у них не наблюдаем.
Это естественно, да, но вот те вещи, которые как бы нас Господь-то, если верить в Бога, наградил разумом, кажется, вот, но оказалось, что от него не только плюсы бывают, но и минусы, вот, и да, довольно большие. Поехали дальше. Тогда, знаете, это у меня это моя любимая рубрика, повторяющаяся время от времени, рассказы о животных. У меня книжка такая в детстве была с Сэттом Томпсона. Вот.
Да.
И знаете, значит, тут была история о том, что научный журнал обязали отцензурировать статью о сексуальной жизни животных, да, у них тоже, в общем, есть сексуальная жизнь, довольно бурная у многих, вот, из-за пропаганды ЛГБТ. Значит, нейтральные научные описания гомосексуального поведения без отвращения критики отныне попадают под пропаганду нетрадиционных отношений. Жертвами цензуры пали и гермафродиты, улиткам, слизням и планариям теперь придется извиняться в водолазках и перейти к раздельно полностью, чтобы книжка вышла, пишет главред журнала вот этого, собственно, батрах с пером Виктор Ковылин. Также, значит, под запретом многообразия половых органов, только пенисы и влагалища можно обсуждать без осуждения, а все остальные я даже их не произнесу, честно говоря. Ну, вот, это пропаганда нетрадиционных гениталий. Ну и надо ли говорить, что гомосексуальные отношения у животных тоже, в общем, встречаются, и надо их как-то осуждать. С научной точки зрения это не очень получается. Вот какая история сейчас происходит.
Исход наук не в нашей власти, мы их зерна только сеем. И Коперник ведь отчасти разошелся с Моисеем. Ты ж, еврейское предание с видом нянюшки Лилея, должен в этом заседании запретить и Галилея, если ж ты допустишь здраво, что вольны в науке мнения, твой контроль, с какого права? Был ли ты при сотворении способ, как творил Создатель, что считал он более кстати, знать не может председатель комитета о печати. Ведь подобные примеры подавать неосторожно, и тебя за скудость веры в Соловки сослать бы можно. Это Алексей Толстой, послание Лонгину о дарвинизме, когда Лонгину попытался запретить происхождение вида. Ну, кстати говоря, Дарвин тоже ведь был классик, да? Он при публикации происхождения видов предупреждал, что большая часть выводов, сделанных в этой книге, будут пытаться привязать к текущей ситуации. Он все время доказывал, что его понимание вещей, во-первых, все примеры, собранные им, можно трактовать противоположно, добавлял он, и после этого все попытки привязать научную истину к интересам текущего дня не имеют никакого отношения к свободе слова. Это совершенно верно. Безусловно, это позорище. А тут еще ведь у нас, я не знаю, взяли ли вы этот кейс или нет, тут у нас Одного юношу оштрафовали за публикацию плаката с квинами,
А,
где
была история, но
была
я
такая
не...
история, да.
Я уже не стал брать, потому что много на этой неделе
Квир,
фигурировало.
да, квин-квир, понимаете, у нас, значит, в России за публикацию старого, еще, кажется, времен журнала «Ровесник», плаката к вину, где они в женских костюмах, за эту републикацию ему попытались пришить, значит, пропаганду ЛГБТ. Это нормально, ну как нормально? Опять же, хорошо, что мы всех видим as it is, да, по полной программе все загораются. Но вообще говоря, мне кажется, что сейчас уже им не важно за что. Им важно сажать под любым абсолютным предлогом. Ну, потому что, правда, у них иссякли уже живые примеры. И они теперь, как вы помните, в 22-м году человека арестовали за появление на улице с романом «Война и мир». Я думал, этот абсурд миновал, а он в квадрат возбился.
Да, так и происходит. Я сейчас Денису пошлю, чтобы у нас были сопровождающие материалы, так сказать, чтобы показали нам ту фотку,
Плакатик,
тот плакатик,
плакатик этот,
да,
да, очень бы недурно напомнить, конечно.
из-за которого, собственно говоря,
И
весь
штрафанули
сбор.
довольно прилично, кстати говоря.
Да, было дело, признали пропагандой и все прочее.
Ну,
Решение.
квир, подумаешь, одна буква, в общем, без разницы.
Да.
Интересно,
Оштрафовали.
а Фредди Меркьюри можно слушать? Он вообще-то был открытый гей, как мы знаем, и не только никогда не скрывал, но даже до известной степени просил всех подавать пример, совершать каминг-ауты. Я не знаю, как будет с Шекспиром, потому что бисексуальность Шекспира – это как бы вещь доказанная, много раз обсужденная, и половина сонетов посвящена не смуглой леди, а некоему загадочному блондину. Боюсь, что Шекспир в ближайшее время такой более очевидный кандидат, чем Фредди Меркьюри.
Да там вообще у Шекспира-то найдется
Каждый второй, переодевание виолы, да, много
сколько
хорошего.
хочешь.
Любим
Просто
эту песню.
сколько хочешь. Отлично. Значит, с этим мы более-менее разобрались. Давайте. Вы смотрели открытие Олимпиады, Дмитрий Львович?
Да, мне очень понравилось. Ну, я не подряд смотрел, у меня подряд-то времени не было, но лучшие куски, конечно. Вот эти знаменитые фракталы по эскизам Леонардо, само зажжение огня, безумно красиво, молодцы.
Ну, вообще, надо сказать, что я не знаю, слышали вы или нет, но в России в теленовостях, значит, в пропагандистских выпусках сказали, что при полупустых трибунах и, в общем, как-то весьма нудно и блекло прошло открытие Олимпиады. В курсе вы
Не, ну
или
это
нет?
понятно, что без нас всегда плохо. Там поразительно, что Роднянский, который там был, не услышал громового свиста, которым якобы встретили израильтян. А те, кто не были, пишут, что от свиста содрогнулась Италия. Вот это, конечно, очень характерно и показательно. Поистине каждый видит то, что ему роднее.
Да, это так и есть. Но там уже, конечно, любая Олимпиада, она сопровождается скандалами. Я, кстати, в ожидании Екатерины Михайловны не стал сегодня брать эту новость о том, что там у лыжников большой скандал, у летающих лыжников большой скандал, потому что, в общем, с помощью увеличения отдельных частей тела они увеличивали парусность, или там увеличивают парусность, и летают
Ну-ка,
дальше.
ну-ка, расскажите, что они увеличивали?
Вот именно то, о чем вы подумали, Дмитрий Львович,
Жопу?
собственно. Что?
Что можно... Жопу? Что можно увеличить
Нет,
для повышения парусности?
ее увеличить бессмысленно, более того, вредно. Но если вы вспомните, каким образом летит лыжник летающий, да, он
Ну да,
вот
конечно,
так
он
взлетает,
наклонный.
да, и вот так дальше продолжает. То есть чем больше у него будет вот эта площадь, вот этот лыжник
А,
летающий,
хер, ну понятно.
тем лучше. Поскольку он летит вот так, лыжник, мужчина, летит вот так, вот ноги его, он летит вот так вот. Вот, то если вот здесь что-нибудь увеличить, то, соответственно, увеличится парусность и увеличится сопротивление воздуха, и он дольше будет летать.
Белеет фаллос одинокий. Фаллосностью. Вот никогда я не думал. Я думал, он может максимум выступать в функции руля. Но что он парусный смог, вот это мне не
Да,
приходило.
просто площадь увеличивается, и там
Да, верх
каждый
и нет
квадратный
ничего.
сантиметр это типа несколько, не знаю, там метров или десятков сантиметров полета. А сейчас, поскольку уже, знаете, все
Да.
рекорды это миллиметры буквально,
Миллиметры,
поэтому,
да, и
ну,
миллисекунды там.
да, вот, да, увеличилась фалосность, действительно. Вот именно так.
Фалосность.
Примерно. Вот. Поэтому это-то я не стал брать. Но был еще один скандал, у которого совершенно точно есть литературная ассоциация, которую вспомнил даже я. Это, кстати, любимейший мой момент из «Хромой судьбы». Короче, американский фристайлист, тот, кто фристайлом занимается, написал на снегу чем-то по желтой жидкостью. Он написал «Fuck ice». Вот, у нас, по-моему, даже была картиночка всего этого. Вот она, вот как это выглядело. Вот, ice
Шарван.
это не только лед, но и миграционная, полиция американская. Вот, с которой связаны скандалы и даже, в общем, жертвы. Как вы знаете, мы их тоже здесь обсуждали. Вот он устроил там такую акцию. Вы спросите, почему, собственно говоря, это происходит на Олимпиаде в Милане, а там, между прочим, присутствуют и агенты этой АИС тоже. Они там есть. Более того, там была акция протеста против присутствия агентов иммиграционной и таможенной полиции
Ну,
США.
он всегда может отмазаться тем, что он намекает на плохое качество льда во время зимних видов. Ну, понятно. Ну, слушайте, тут уж действительно однажды в Мурашах, в доме творчества, ну, понятно, Мураши Комаров, дурак Рогожин публично отчитал Скоробогатого за появление в столовой в нетрезвом виде, да вдобавок прочитал его мораль о нравственном облике советского писателя. Песенка выслушал все это с подозрительным смирением, а на утро на обширном сугробе прямо перед крыльцом появилась надпись «Рогожин, я вас люблю». Надпись была сделана желтой брызчатой струей, достаточно горячей, судя по глубине проникновения в сугроб. Теперь, значит, представьте себе такую картину. Мужская половина обитателей корчится от хохота. Скоробогатым с каменным лицом рассказывает среди них и приговаривает, это, знаете ли, уже безнравственно. Женская половина морщится и требует перекопать эту гадость. Вдоль надписи, как хищник в зоопарке, бегает взад и вперед Рогожин и никого к ней не подпускает до прибытия следственных органов. Следственные органы не спешат. Рогожин снимается на фоне надписи, просто Рогожин, просто надпись. 45 минут на электричке, и Рогожин в Питере. С кассетой в одном кармане и обширным заявлением на Петеньку в другом. Рогожин устремляется в секретариат, ему в два счета изготавливают дюжину отпечатков. Он доказывает, что почерк остается неизменным, чем бы личность ни писала. Пытается доказать этот факт, взяв ручку в зубы и расписываясь на бумаге перед... И вообще ведет себя безобразно. Все это мы видели, все это мы помним. Я все
Там,
говорю.
я прошу прощения, Дмитрий Ильич, там потрясающе заканчивается этот эпизод, когда все-таки
О, да.
Петеньку, ойло союзное, так сказать,
Да.
прижали, он признался, что он это сделал, но использовал чайник.
Скоробогатов медленно шел вдоль сугроба и, ловко орудуя пузатым заварочным чайником, выводил Рогожин, я к вам равнодушен.
И все остались,
Довольно. Он там
довольны.
еще говорит, да не, что это в человеческих силах, извращенцы. Да, он был чайник, разумеется. Но здесь, я думаю, на 7 букв ему хватило. Думаю, что он без чайника. Молодец мужик вообще, круто.
Да, красивая, красивая была акция. И
Красивый жест.
тут, конечно, вот тот самый случай, на которых прямо, знаете, демонстрировать принцип работы нашей программы. Вот эта вот
Да.
литературная ассоциация
Но здесь
100%.
я уверен, что этот человек читал Стругацких. Он, судя по всему, юноша начитанный, а Стругацкие практически полностью переведены к вопросу о том, насколько популярна русская литература в мире. Очень популярна.
А, кстати, расскажите, чего серьезно, Стругацких читают
Стругацких не просто
ваши
читают.
студенты читали Стругацких?
Да, ну, мои читают по определению, потому что у меня с сентября начинается спецкурс по Стругацким. Но самое главное, что я нашел здесь публикацию «Улитки на склоне» с предисловием Урсулы Ле Гуин. И я был так этим тронут. Нет, все-таки они любят, понимают, читают и, думаю, принимают как руководство к действиям.
Ну, это прекрасно. Что вам хочу сказать, дорогие друзья? Екатерина Михайловна вышла на связь. Я надеюсь, сейчас скоро присоединится. То есть в любом случае будет сегодня. Дождитесь. Знаете что? Вот надо действительно подождать. Не так просто. Думали все сразу, что ли? Давайте пойдем дальше, пока тут Лукашенко показали, как употреблять снюс. И на совещании его принес премьер Беларуси Александр Турчин. Вот. И, соответственно, давайте пока поглядим, как оно это происходило. У удивительной трогательности видео, конечно.
Это вот под язык.
И что, под язык кладешь?
Под него вот сюда. И все, и получаешь долю никотина.
То есть голова кружится?
Да, 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 да.
Интересно.
Она вверх просто.
Иногда хочется напиться, чтобы голова кружилась и... этого
сейчас,
самого, от
давайте...
губернатора Гродненской области не получать информацию, что телята у него дохнут.
Давайте я открою.
Не надо, я ж не буду закладывать пока чего.
Чтобы успокоиться.
А вы что, успокаиваете?
Ну да.
Ну главное, чтобы ты уже не начал успокаиваться этим.
Ну вот, Дмитрий Львович.
Шикарно. Да, кстати говоря, именно студенты мне срочно написали, что предисловие Ле Гуин было не к улитке, а к пикнику на обочине. Спасибо, Майлз. Вот как я счастлив, что вы смотрите, а? Я знаю, что вы это из интереса, а не из желания подольститься. Ура!
По
Спасибо.
поводу Лукашенко скажите пару слов, и к нам уже присоединится Екатерина
Не, ну
Шульман.
здесь у меня прямого комментария, конечно, нет прямой аналогии, но,
Ну,
безусловно...
слушайте, подождите, ну что такое нет прямой аналогии? Наверняка есть, вы просто ленитесь, сейчас буду воспитывать вас, значит...
Ну, а что, какой
Ну, смотри,
попытка...
подождите, в чем состоит эта ситуация? Она состоит в том, что, значит, монарху или какому-то, значит, вельможе приносят какую-то диковинку, и он с недоумением думает,
Да,
где же деньги.
дегустирует,
Ну,
да.
конечно, ну это же, слушайте, этот сюжет, мне кажется, настолько избитый даже, нет?
Нет, чисто
Сказки,
литературно у меня
«Тысяча и одна ночь» какая-нибудь, ну правда, ей-богу.
одна у меня возникает ассоциация, когда Хрущев на свадьбе сына Полянского услышал Высоцкого случайно, всю ночь слушал, потом на следующий день стал ругать его бешено, и Маргарита Алигер, которая при этом была, она была одной из его любимых, сказала: «Мне кажется, Никита Сергеевич, свадьба этого мальчика – главный источник ваших сведений о современности». Так вот и теперь вот этот губернатор – главный источник его сведений о веществах. Другой аналогии не подберу, но мне очень понравилось, как он не может открыть. Он профессионал во всех
Премьер. Ну,
отношениях.
слушайте, ну как-то, я не знаю, там, это Петру Первому что там привозили, там, я не знаю, табак, не табак, там вот это.
Подумать, нет, наоборот, Петр сам привозил, но
Да.
подумать имеет смысл, я поищу. Пока давайте Екатерину
Вот.
Михайловну запустим.
Да, Екатерина Михайловна, добрый вечер.
Здравствуйте,
Привет.
Дмитрий Львович. Надеюсь,
Привет.
меня видно и слышно.
Видно и
Да.
слышно, замечательно. Простите, Бога ради, что мы вас так дернули, и я перепутал время и все такое. Но...
Часовые пояса – это большая засада. Опять
Ничего,
же,
ничего,
раньше
все
как удобно
свои,
было. У
да.
всех время московское, а теперь у кого какое, сразу не
Да.
угадаешь.
Но мы живем по-московскому,
Да, ну,
разумеется.
значит, Екатерина Михайловна, вот видели наш разговор, наверное, и спор, и так далее. Вы не возникли ли у вас случайно какой литературной ассоциации к увиденному? Значит, Лукашенко, напомню, принесли снюс, ну, типа там
Снюс.
жевательный табак, не знаю,
А
условно.
можно понять из контекста, зачем это было сделано? Почему вдруг эта довольно экзотическая тема у них возникла на совещании? Это какая-то актуальная проблема в Беларуси?
Я, честно говоря, не понимаю, но думаю, что история была в том, что Лукашенко просто поинтересовался, что это за коробочка у министра, ой, у премьера. Вот и все.
А премьер неосторожно с собой таскает такие штуки, да?
Почему нет? Ну, в конце концов, это же табак, это не что-нибудь такое.
Я
Ну, знаете,
вспомнил,
да,
я
что?
нашел. Судья в томе Сойере был известен тем, что всегда во время судебного заседания откусывал кончику сигары, жевал его плевал и попадал ровно в середину урны. Это был главный аттракцион, которого все страстно ждали во время судебных заседаний. Сами процедуры были неинтересные, всем было дико интересно, попадет он или нет. Вот этот жевательный табак на заседании Сабмина, видимо, единственный интерес, попадет он или нет, судя по всему.
Что скажете вы, Екатерина Михайловна?
Британские путешественники, попадавшие в Америку, начиная с Чарльза Диккенса, очень поражались, ну, многому поражались в нравах американцев, но в особенности варварскому обычаю жевать табак и плеваться им как-то вот запечатлен в современной литературе. Даже, между прочим, такой сугубо американский писатель, как О. Генри, в одном из своих рассказов тоже отмечает, что вот, мол, на юге он находится, рассказчик в качестве путешественника, и там говорит, что вот да, все жуют табак бесконечно и плюются опять же, исключительно мимо урны. Вообще интересно, кстати, вот мы имеем дело с архетипическими сюжетами, то есть с тем, что с течением веков не очень меняется, а есть вещи, которые, когда читаешь литературу, вдруг понимаешь, что они ушли. Значит, видимо, человечество, когда оно было моложе, плевалось гораздо чаще, и это было как-то важнее. Плевательницы были элементом интерьера. Даже описывая, скажем, институт для девочек в известной книге «Бруштейн. Дорога уходит вдаль», автор пишет, что вот, мол, в углу стоит плевательница. То есть без нее как-то никак нельзя.
Но,
Конечно.
видимо, главный интерес сборищ при Лукашенко заключается в том, что жуют и куда попадут. Потому что слушать его всерьез, как мы убедились, решительно невозможно. Про этих телят гронинских, про все
Может,
остальное.
может
Вот
быть,
они, хорошо, что
может быть и
они
так.
еще есть. Да.
Пусть
Потому
лучше
что Горький,
действительно
например,
о
во время
сущем
скучных
беседуют.
заседаний устраивал пожар в пепельнице. Это было гораздо хуже.
Да? Было
Да.
такое?
Он из окурков делал кораблики, потом эти кораблики поджигал и любовался пламенем. А когда ему его спрашивали, зачем, ну не слушать же вас в самом деле. Да, это справедливо, это есть у Чукова. Ну не слушать же его в самом деле.
Вообще, скука большой фактор политических процессов.
При
И мы
Лукашенко, безусловно, да. Почему нет?
Мы люди, так сказать, занятые, не очень можем себе представить вот эту скуку разъедающую, которая является проклятием людей
Просто
на верхних
сколько
эшелонах
времени они
власти.
тратят на это? Вот это совершенно... Ведь там любое заседание транслируемое, кстати, это не меньше 4 часов. Мать моя женщина.
Ну, вы знаете, я много заседаний видел в своей жизни, в некоторых даже принимала участие. Вообще-то говоря, довольно интересно, если ты понимаешь предмет и имеешь в нем какую-то заинтересованность. Я вот не помню, после того, как я школу
Лукашенко не
закончила,
понимает.
когда мне было скучно. Вот опять же, Александр и Дмитрий Львович, призываю вас свидетелей. Вот после окончания средней школы бывает такое в жизни взрослого человека, что им прям скучно. То есть бывает там тоскливо, тревожно, устал до смерти, разозлился на всех, кушать хочется, но некогда. Это все бывает. А вот так, чтобы вот это ощущение специфической скуки, которое, опять же, бывает, по-моему, только у школьников. Или нет, или как это? Is it just me?
Нет, есть, понимаете, есть протокольные мероприятия, которые приходится отбывать. Например, совершенно обязательный курс о том, что является харассментом и что является государственной тайной. Это надо выслушать обязательно. Если вы не присутствуете, считается, что вы этим манкируете. Это скучно, ничего не поделаешь. Но зато необходимо, зато лояльность.
Отвечая на ваш вопрос, Екатерина Михайловна, однажды я модерировал. Вот, то есть, представляете, как соскучиться, когда вы что-нибудь модерируете.
Нет, это очень напряженная работа. Вы что? Я всего пару раз этим занималась и бросила. Это гораздо труднее, чем разговаривать самому.
Так и
Саша, а вы
есть.
кого модерировали?
Да, и я модерировал панель на этой самой на форуме Министерства юстиции. Ну. Я не знаю, как я туда попал, честно. Вот, но, собственно говоря, что-то модерировал.
Очнулся, а я уже в Министерстве юстиции. До
Опа,
этого все
да,
в
и все.
тумане.
Нет, с тех пор после этого в Министерстве юстиции я уже очнулся иноагентом в следующий раз, в следующей итерации, так сказать. Но вот так. А давайте пойдем дальше по нашим темам. Смотрите, Екатерина Михайловна, что расскажу. У нас мы немножечко, конечно, прошлись по темам, которые были, но одну мы специально не касались, потому что вы, как мне кажется, если не суперэксперт, то живой свидетель уж точно. Это тема про комика Нурлана Сабурова, которому
Вот тоже
запретили
нашли свидетеля-то живого.
въезд.
Я известный специалист по стендаперам. По крайней мере, два наших современника, работающих в этом жанре, сделали специальные номера о том, что я не знаю, как их зовут. Вот я, например, не пристаю к людям с вопросом, почему они не знают номер моей научной специальности или еще чем-нибудь в этом роде, или вообще никогда обо мне не слышали. А стендаперы, они расстраиваются. Причем один из них, тот, который подобрее, он, так сказать, ну, просто недоумевает, а тот, который такой какой-то более... агрессивный. А тот решил, что это я притворяюсь, что я не могу не знать его славного имени, а специально делаю вид, что я не знаю, чтобы показаться более интеллектуальной. То есть мысль о том, что их кто-нибудь может не знать, вообще не влезает этим людям, в голову. Поэтому в этом смысле, да,
Нет,
я теперь я эксперт по
подождите,
стендаперам. Давайте так.
подождите, Екатерина Михайловна, то, что вы стали персонажем поп-культуры заодно, это уже, ну, никуда не денешь. Хотите вы этого или нет, но тем не менее вы там, так сказать, присутствуете. И благодаря песням Оксимирона, и многому другому. Но в данной ситуации, о которой идет речь, вы просто единственный из трех присутствующих, которые общались с Нурланом Сабуровым, собственно говоря. Вот кто бы мог подумать?
Да я не общалась. Давайте, хорошо, давайте я вам расскажу эту историю. Она действительно несколько
Давай.
неожиданная и, может быть, показывает, как удивительно и нелинейно и пузырчато устроено информационное пространство. До меня дошли новости о очередных репрессиях против комиков, которыми занимается государство российское. За них взялись некоторое время назад уже, ну, в общем, с начала войны. Отдельные были случаи даже и до того, когда стало популярно заведение уголовных дел за оскорбление чьих-то чувств. Началось это с чувств верующих, поправки имени Пусси Райот 2012 года. А дальше пошли социальные группы, сотрудники полиции, социальные группы чиновники, этнические группы и так далее. В общем, вот эти вот преступления с символическим ущербом пошли по Россиюшке. Так вот, не первый это актер разговорного жанра, который попал под раздачу, но, насколько я понимаю, популярный достаточно человек со своей аудиторией. Значит, опять же, когда я задала вопрос у себя в сетях, а вот это вот тот, которого я помню, или это какой-то
Которую
другой,
я видела,
которого
да.
я, кажется, видела, да, то меня тоже упрекнули в том, что не просто я делаю вид, что я его не знаю ради своей псевдоинтеллектуальности, а что я делаю вид, что я его не знаю из своей имперскости.
Вот, да,
Вот.
Екатерина
Потому
Михайловна.
что это артист из Казахстана. Значит, ему запретили въезд в Российскую Федерацию на 50 лет, не правда ли? Да?
Так и есть.
Значит,
Вот эта история была. Его отправили, чуть не депортировали в Эмираты, но потом разрешили взять билет в Казахстан, куда он и улетел.
ну что ж, уже неплохо. По нынешним временам проявили гуманизм. Я, посмотрев на его лицо, вдруг вспомнила, как много лет тому назад, а именно в 2020 году, я ходила на подкаст «Куджи». Это такое научное издание, так сказать, ответвление известного сайта N плюс 1, который публикует научные новости. У них общий руководитель, ведущий Андрей Коняев. И он меня пригласил поговорить о политологии как науке. И поговорили мы, очень было хорошо и славно. Еще я помню, они мне сделали, их фотограф, замечательную фотосессию таких черно-белых, довольно драматических фотографий, которые я потом еще использовала для разных целей. Вот. И там был, его там не было, самого этого комика. Он был туда вставлен, озирающимся как Траволта, с глубоким недоумением на лице, чтобы, видимо, знаменовать чувство простого зрителя, который попал вот во весь этот научный суп. А вот, собственно, вся моя связь с пострадавшим, уважаемый суд. Больше
Ну, все
ничего
равно
сказать мне нечего.
больше-то ни у кого нет
Да.
этой связи. Я вижу эту ситуацию так, что Нурлан Сабуров, его, ну, как про него говорят, что он не поддерживал войну, во всяком случае, публично, пытался от этого отстраниться и так далее, но также и не осуждал, ну, в силу того, что он живет и работает в России. Ходили слухи разные о том, что он там, значит, какие-то донаты давал, там даже, может быть, технику покупал, еще что-то в Россию для российской армии, но это не очень подтверждено. Но смысл такой, эта ситуация заключается в том, что человек пытался как бы пройти между струйками, как говорят сейчас, усидеть на двух стульях, но не усидел. Есть у нас такой сюжет, например, Дмитрий Львович, что скажете?
Нет, ну, сюжет, когда человека высылают и запрещают въезжать, у нас самый прямой у Гофмана в «Крошке Захисе», когда принц Пафнутий повелел выгнать из своих владений всех магов и фей с полным пожизненным запретом на въезд обратно. И исполнители этого решения больше всего изумлялись тому, что маги и феи, высылаемые оттуда, не только не демонстрировали скорби, но наоборот всячески поторапливали тех, кто их оттуда высылает, и махали рукой, да, приговаривая больше никогда. Когда об этом доложили принцу Пафнутию, он сказал, что это доказывает только их безнадежное безумие. Но вообще говоря, запретить сейчас въезд в Россию, понимаете, между нами-то говоря, это не наказание, а поощрение. Я думаю, что для Нурлана Сабурова и с точки зрения материала, и с точки зрения выжить, лучше сейчас находиться где-нибудь за пределами.
Я знаете, что подумал? Вот, знаете, иногда бывает, что-нибудь оправдывают в целях вашей же безопасности.
Да-да.
Я вот не удивлюсь, если это в целях безопасности же Нурлана Сабурова.
Нурлана же Сабурова, да. Но, безусловно, приветствовать высылку сейчас, я думаю, многие бы хотели. Потому что вот Пушкин в одном из писем Вяземскому пишет, да, что если бы мне объявили ссылку за границу, считал бы это наградой, а если бы объявили волю свободное вольное перемещение, часу бы не задержался. Думаю, что это сейчас для многих девиз.
Да, Александр Сергеевич очень хотел уехать. Даже в какой-то момент пытался имитировать сердечное заболевание, чтобы
его аневризму... Да-да, но у него была аневризма, ему было легче. Да. Брожу у моря, жду погоды, слежу ветрила кораблей, думал сбежать из Одессы через море. Мечтал очень, я, правда, другого боюсь. Если бы ему это удалось, он бы очень быстро разочаровался и заскучал. Только Африка, мне кажется, могла бы его утешить.
Слушайте, пусть бы скучал, писал бы стихи о том, как он скучает.
О том, как он скучает, да, тоже были бы неплохие.
Жив был бы, это важнее.
Да. А у меня как раз сейчас вот только что закончен роман о том, как его в 1937 году выслали в Францию. Думаю, что это будет мое лучшее.
О, слушайте, у меня была безумная теория, которую я время от времени делюсь с публикой, о том, что Пушкин и Проспера Мериме – это одно и то же лицо. И что
да, они замечательно доказывается на Венере.
Дмитрий Львович, ну дайте Екатерине Михайловне хоть раз договориться.
Молчу.
Слушайте, Александр, не все мне перебивать людей. Должна быть, и, так сказать, какая-то карма.
А я не перебиваю, я дополняю. Как раз Мериме – это второе я.
Да это Быков здесь...
узлый, конечно.
Быков здесь просто соскучился, ему некого поперебивать. Я сижу тут, не говорю ничего практически. И вдруг
пришел... Я исключительно поддакиваю.
А вот именно. Видите, мы сошлись в том, что Пушкин – это Проспер Мериме, которого выслали во Францию, и он там начал писать исключительно французскую прозу. Это доказывается, во-первых, этими самыми песнями западных славян, которые Пушкин типа переводил из Мериме, не зная, что это Мериме, и как бы думая, что это настоящие фольклорные песни. А во-вторых, рассказом Мериме про медведя литовского, про медведя-оборотня, в котором происходит противоположная вещь. И некая барышня тамошняя поет им балладу, говоря, что это народная песня, а на самом деле, говорит подстрочное примечание, это стихотворение поэта Пушкина. Так что таким образом они друг другу подмигивают. Не говоря уж о том, что проза Мериме очень похожа на Пушкина.
Венера Ильская – это ожившая статуя, прямое продолжение «Медного всадника». Это его любимая тема, как показал еще и Кобзон. «Пиковая дама, медный всадник» и «Венера Ильская» – это в сущности один текст. И не зря Мериме перевел «Пиковую даму» на французский язык очень недурно. Так что это одно и то же лицо, никаких разговоров.
Слушайте, наконец-то я нашла единомышленника. А? Вот да, видите, конечно. Вот, причем я бы сказала...
И независимо абсолютно. Да.
Абсолютно, причем в профессиональной среде. Я-то ладно, я читатель-дилетант, а вот тут человек и с образованием... И...
Жил, можно сказать, этим, да. Ну, у меня, я не доказываю, что это одно и то же лицо, я просто пишу, что он взял милого француза и с ним за определенный процент от гонорара договорился. Я пишу, ты публикуешь. Вот такая история.
Типа, как, знаете, есть легенда, что за Ильфа и Петрова писал Булгаков, тоже за гонорар.
Ну, есть такая, да, не легенда, а это есть такая Ирена Млинский, которая, будучи, по-моему, финансистом по образованию, решила поиграть в литературоведение. Но здесь история хорошо документированная, а вот с Мариной Пушкиным все указывает на то, что он был маской, литературной маской нашего всего.
Прожил долго, сенатором был, как и Дантес.
Да. В 70-х годах помер при помощи. И вот что еще интересно, можно сделать замечательную линию о том, как он мелко гадил Дантесу, делавшему в это же время политическую карьеру. На каждом шагу мстил. Хорошая история. Берется.
Неспроста. Зачем было бы
Неспроста.
французскому писателю Мериме приставать к какому-то Дантесу? Мало ли
Какого там?
Сенатора
А
что ли?
вот здесь все есть, да. Спасибо,
Вот. А тут у
шикарно.
нас все сходится.
Прямой мотив. Да.
Я единственное, что хочу, что за чудо сегодня происходит в эфире, во-первых, должен сказать.
Полное согласие.
Да, во-вторых, просто хочу напомнить, что чисто техническую вещь. Zoom обладает, через который мы общаемся, обладает таким свойством, что когда говорит один и потом начинает сразу говорить другой, не потом, а на фоне, то второй глушит первого напрочь. Вот, поэтому просто имейте это в виду. Это не так, как мы с вами говорим за одним столом, к сожалению.
Ничего-ничего, у нас получается хор, гармония.
Вот, мы замечательным дуэтом все исполняем, никто никого не
Уже даже
заглушает. А
приятно.
потом, может быть, будет случай и за одним столом тоже все-таки встретиться в одном
В
пространстве.
Европе, конечно, обязательно. А может, и в Штаты приезжайте, мы будем рады.
А
Было
я
бы.
буду. В конце марта буду, в начале апреля.
Прекрасно, доезжайте до нас, студенты будут вне себя.
А у вас какие у вас студенты, расскажите?
У меня сейчас два курса. Один Анна Каренина, мы изучаем медленные чтения, это первокурсники. Второй для людей постарше, каторга и ссылка в русской литературе, в мировой литературе. Приходите на оба семинара, они будут вас лобзать.
Слушайте, а какой университет у вас?
Рочестерский. Это между Нью-Йорком и Канадой. 3 часа до тут, 3 часа до сюда.
Да. Слушайте, они меня даже приглашали когда-то.
Вот,
Как интересно.
наконец осуществим. Вы не поверите, но у нас и деньги платят.
Наконец сбываются все мечты.
Да, за гостевую лекцию приезжайте в конце марта. Более того, огромная русская диаспора и украинская. То есть, когда приезжал Карамурза, в зале было не то, что яблоку, а семечку не упасть. Приезжайте, это будет не хуже.
Слушайте, спасибо, Дмитрий Львович. Я самым серьезным образом рассмотрю, ваше приглашение. Видите, Александр, какой судьбоносный эфир удалось вам организовать. Вот для
Да.
чего все это. Вот куда октавы нас вели. Вот сюда октавы-то нас и это самое. И
Когда
привели.
вы сказали слово «водку», я сразу подумал «Плющев connecting people». Да, значит, когда вы сказали «вот куда». Хорошо, да, давайте вернемся, хотя и так здорово, конечно. Давайте вернемся. Знаете, одна из центральных тем, вот вы говорили про разные там литературные мистификации, а вот была одна мистификация, знаете ли, на днях произошла. Судья из Тамбова вершила правосудие шезлонга на берегу Черного моря. Ну, благо, есть технологии, которые позволяют это делать. И вот она продолжила во время отпуска в Сочи, продолжила рассматривать гражданские дела, вынесла 10 судебных решений, находясь вне региона. Речь идет о судье Елене Д. с 15-летним стажем. Она в ноябре зачем-то поехала в Сочи, ну, наверное, по турпутевке, потому что в ноябре там уже довольно холодно все-таки. И связывалась с секретарем по видеосвязи, давала указания по рассмотрению дел, также оформляла судебные решения. Видимо, отпуск она, судя по всему, не очень-то оформляла. При этом коллегам судья сказал, что проведет отпуск в Тамбове, однако в одном из видеозвонков на заднем плане случайно оказался вид на море, на знаменитое Тамбовское море и другие атрибуты пляжного отдыха, после чего информация дошла до руководства и силовых структур. Ну, я не знаю, как вы, я сразу скажу, что я сразу вспомнил душой с вами, телом в Калькутте. Вот. Соответственно, из театрального романа. Может быть, у вас менее банальные будут ассоциации?
Кстати говоря, вы знаете, что популярную в интернете строчку якобы из письма Ленина «Душой с вами в Сибири в ссылке, а телом, к сожалению, в гостинице в Цюрихе» он не писал. Это шутка чья-то. Такого не было. А что касается
Ну
литературных...
да.
А что
Равно как и
касается...
цитата из того же Ленина, что фактам из интернета доверять не следует.
И в особенности, не всякой цитате из интернета верь, говорил Владимир Ильич. И был прав. А, так вот, что касается литературных ассоциаций, ну вот у меня прям звучат на заднем плане моей головы вот это вот под пленительным небом Сицилии в благовонной древесной тени, созерцая, как солнце пурпурное погружается в море лазурное полосами его золотя, убаюканный ласковым пением средиземной волны. Как дитя, ты уснешь, окружен попечением дорогой и любимой семьи, ждущей смерти твоей с нетерпением. Это парадный подъезд Некрасова, который, собственно, посвящен вот этому контрасту между просителями, которые приходят подходят к порогу, к этому парадному подъезду и обитателю этих хором, который вот где-то там владелец роскошных палат, еще сном был глубоким объят. Но, вы знаете, я должна сказать вот что. Судьям сейчас не то чтобы очень весело и безопасно живется. Я бы тут насчет моря пурпурного, в которое погружается солнце лазурное или наоборот, особенно бы тоже не обольщалась. Судей сажают только так, имущество у них конфисковывают буквально в режиме раз в неделю. Председатель Верховного суда сменился на бывшего генерального прокурора, как известно дорогим слушателям, и там большая хорошая чистка. Она началась еще до этой кадровой смены, но сейчас прям пошла-пошла. Поэтому не исключаю, что эта бедная тетенька, наверное, она ничем не лучше всех остальных судей, каковы они есть, но что она попала на радары, а дальше уже всякая лыка в строку. И в особенности что-то такое, что ну, просто, понятно, легко запоминается и останется, так сказать, в памяти народной. Возможно, это следующая жертва, уже намеченная, так сказать, топору. И поэтому говорят, а еще она из шезлонга, значит, присоединялась к судебному заседанию. Я сильно подозреваю, что это не худшее из того, чем она занималась.
Дмитрий Львович?
Ну, знаете, Север Гонцовский, замечательный фантаст классический, он вынужден был одно время присутствовать на судебных заседаниях по делу Кирилла Касцинского, своего друга. Совершенно напрасно ему приписывают Гонцовскому какие-то неблаговидные осведомительские поступки, ничего этого не было. Но он вспоминал в одном из интервью уже в 90-е годы, до которых он самое начало их застал, он мало прожил. Он вспоминал, что, глядя на этого судью, я, фантаст, мечтал о том, чтобы силой мысли забросить этого человека в какие-нибудь самые далекие места, где он оказался бы со всеми своими бумажками совершенно беспомощным, куда-нибудь среди диких зверей на берег Ангары. Вот здесь мне показалось, что он немного ошибся, как всегда, местом и забросил его на берег Черного моря. Но это такая, если угодно, осуществленная мечта великого фантаста. Силой мысли перебросить бюрократа в дикое место.
Как это, ссылку в каторгу, тюрьму, но желательно в июне и желательно в Крыму.
И желательно в Крыму. Немножечко ошиблись, но сам принцип перенести судью в дикое место сработал.
Ну, а этому практически сюжету посвящена известная сказка Салтыкова-Щедрина о том, как один мужик двух генералов прокормил.
Совершенно справедливо. Генерал на необитаемом острове, да. Замечательная история, где они все читают единственный найденный ими номер биржевых ведомостей.
Московских или, ведомостей.
Или московских, да, и
а там про одни обеды.
Еду, которую
там
бы они
исключительно,
ели, да.
Исключительно,
оказывается. А он их обслуживает, чудесно, да.
И сам веревочку свил, чтобы его на ночь к дереву привязывать, а то вдруг сбил.
Совершенно справедливо, все так.
Умоляю верить, брошен Ялту гипнозом Воланда. Молнируйте угрозу подтверждения личности. Елена Д. Вот так должно было быть на самом деле там.
Кстати, да, вот это был бы выход. Нынче же как? Две отмазы. Хакеры и искусственный интеллект. Значит, либо это все дипфейк, созданный искусственным интеллектом.
Честно говоря, я бы охотно там бы ее и оставил. Вот если бы их всех куда-нибудь переместить, чтобы они уже и не возвращались. Вот это было бы идеально.
Но слушайте, знаете, все-таки вот так объективно говоря, Тамбов большее наказание, мне кажется, чем Сочи. Ну так, при всем уложении.
Нас сейчас, возможно,
пусть
слушают люди из Тамбова, и им такое обидно.
Ну,
это значит вообще,
обидно.
Может, им в Сочи не нравится, в Сочи многим не нравится.
Они, ну, не подождите, но я с трудом себе представляю турпоток из Сочи в Тамбов, а вот наоборот почему-то себе представляю. Вот, поэтому как бы из этого у меня и складывается такое впечатление.
Это, пожалуй, верно. Но, наверное, люди, которые живут в Тамбове, любят его и рады там жить. Не правда ли, дорогие жители Тамбова, пишите нам в комментариях.
Уверен. Более того, я был в Тамбове, прекрасный город. Вот. Но, так сказать, почему-то все едут отдыхать из него в Сочи.
Ну, они потом возвращаются обратно.
Если бы удалось уговорить граждан Ниццы или любого другого курорта испанского, или любого курорта африканского, если бы удалось их уговорить, я бы обеспечил бы на свои деньги транспортировку туда всей российской бюрократии. Вот это было бы реальное счастье. Клянусь, они этого заслужили. При единственном условии – ни шагу назад.
Так, друзья, смотрите, у меня вопрос к Екатерине Михайловне. Просто дело в том, что мы тут довольно много без вас обсудили тем, и мы к каким-то можем вернуться, если у вас по ним есть какое-нибудь особое мнение, которое вот жалко, что если оно не прозвучит. Я уверен, что по всему есть и по всему жалко, но вдруг что-то вы продумали, подготовили или еще что-нибудь. Значит, мы обсудили архив Эпштейна, и был стишок по этому поводу. Мы обсудили, значит, Барака и Мишель Обаму в образах обезьян,
Вот,
а также...
кстати, к вопросу о хакерах. Видите, вот там оказалось, что это просто по ошибке какой-то технический сотрудник поставил его. Не знаю, там не было сказано, что его наказали, но, по крайней мере, убрали это самое
Да,
наказание.
верим, да. Вот, потом мы еще обсудили научный журнал, обязали отцензурировать статью о животных из-за
Ой,
пропаганды
слушайте,
ЛГБТ.
кстати, вы про улиток выяснили вообще концы этой истории? Потому что писали разное. Кто говорит, что это научно-популярная книга? А удалось найти, откуда все это происходит? Потому что меня живо интересуют улитки в этом контексте.
Ну, честно говоря, так глубоко я не залезал. Вот, прямо
Ну,
скажем.
это
Я
статья в журнале.
поверил на слово.
Опять же, в наше время, как учил нас Владимир Ильич Ленин,
Да.
всякую новость из интернета проверяй как минимум по двум источникам.
Да, верить нельзя никому. Вот.
Да, это точно, потому что я видела эту новость в следующем, так сказать, описании. Меня это, естественно, интересует, потому что это либо научная литература, либо вообще научная публикация. Интересно, как далеко может зайти, безумие цензуры. Так вот, там речь шла об улитках, которые затейливо ведут себя в своей половой жизни. Они там, у них пол меняется, они иногда могут быть за самку, иногда за самца, и, соответственно, морфируют их, репродуктивные органы. И вот, кажется, нужно было осудить их за это в этот
Да.
момент. А если в нейтральном тоне рассказывать об улитках, то, может быть, кто-то соблазнится и тоже подумает, о чем я хуже, все-таки человек, венец творения. Вот, может себе тоже позволить наверняка, что позволяют себе какие-то безгласные улитки. А вот интересно, это все-таки научно-популярная книга, то есть нечто рассчитанное на худо-бедно широкую аудиторию, либо это прямо вот публикация в научном журнале.
Нет,
Конечно,
они
оба
говорили,
хуже.
что готовят книгу, но не называли название, непонятно, в каком издательстве. Но раньше все книги, которые готовились журналом о естественных науках Батраха-Сперму, они выходили в Эксмо. Вот.
Я слышала, читала, что это, скорее всего, Эксмо. Издательство не названо напрямую, но, типа, наверное, это они. А у
Да.
них есть какая-то специальная программа, созданная искусственным интеллектом, которая выискивает крамолу.
Все так.
И вот она выискала там эту самую крамолу. Ну, смотрите, что касается ассоциаций, тут, наверное, не литературных, а исторических, коих мы враги, исторических параллелей, но тем не менее.
Не
А
враги.
вот... Да, но все-таки. А то, что происходило в Российской империи после 48 года, 1800, вот Бутурлинский комитет, новый цензурный устав. Вот когда Николая Первого, его же декабристы травмировали, когда он только на престол вошел, но 48-й год травмировал его по тому же месту повторно, и стало хуже. Потому что после 25-го он как-то, по-моему, немножко оправился чуток. И более-менее там как раз вот в 40-е годы в начале как-то стало можно с ним жить худо-бедно, Россиюшке. А потом случился 48-й год, весна народов, европейские революции, и его это, как это у психологов есть такая ретравматизация, да? Когда вот у вас в детстве какая-то была неприятность, а потом она же с вами случается во взрослом возрасте, и тут вы вообще уже слетаете с катушек, потому что на старые дрожжи как бы вот это вот ложится. Вот и 48-й год его, конечно, подкосил, и после этого началось какое-то абсолютное бредятина. Я недавно погрузилась в эту материю, потому что мы с Галиной Леонидовной Юзефович в нашем подкасте «Закладка» обсуждали записки охотника Тургенева. И я пошла читать цензурное дело, чего они там цензурировали и за что вообще эти все невинные рассказы о том, как кто-то едет стрелять утку, за что их подвергали вот такому, тому самому, такой цензуре жуткой. Там оказалось очень интересно, но одновременно, значит, я пошла смотреть этот самый жуткий Бутурлинский комитет. Вот. Муденька Корф там участвовал в его создании, пушкинский одноклассник Дмитрий Львович. Возмутитесь этим, я возмущена.
Моденька Корф, разумеется, не просто одноклассник, а почти приятель, но
Да.
оказался С цензурой он перегибал страшно, потому что мы помним, что до 2/3 журнальной книжки после 1948 года вырезалось, жаловалась Панаева.
Приспособленец он оказался. Не тому
Конечно.
его учили в Царскосельском лицее. Правда, должна сказать вот что. Значит, он написал бумагу о том, что имеющейся цензуры не хватает, поэтому нужна некая сверхцензура, которая будет, значит, вот цензурировать всех остальных. Там была еще межведомственная свара, будет ли это относиться к Министерству просвещения или к Министерству внутренних дел. Менты победили, как обычно. В общем. Но как только Николай Павлович скончался в 53-м, в 53-м году. Нет,
Пятом.
простите, да, в 53-м другой, и это в 1900. В начале 50-х годов каждого века в России происходит какой-то переворот.
Кто-нибудь помирает, да.
Умирает и становится полегче. Как это
Становится
теперь, так
легче гораздо,
поймите, да.
да.
Так вот, не успел Николай Павлович отдать Богу душу, как Моденька Корф написал другую бумагу о том, что в связи с изменившимися обстоятельствами этот комитет больше не нужен. А что за изменившиеся обстоятельства? Не уточнял. В общем, приспособленцы, они такие, они в обе стороны. Это мы к тому, что люди, которые сейчас гоняются за улиткой и не могут ее догнать, как Ахиллес не может догнать
Мы
черепаху.
увидим массовое переобувание, безусловно.
Да, цензор
И в
никогда
эту
не догонит
сторону.
улитку. Понимаете, есть на эту тему античный парадокс. Хотя он вроде такой быстроногий, как Ахиллес, а улитка такая медленная, все равно она его обгонит. И
Кстати, а вот
когда... Да.
я всегда хотел спросить, вы верите, что мы это увидим? На наших глазах это переобувание произойдет, или то, что в России сейчас еще лет на 20?
Ай, тут, к сожалению, мы вступаем в мутную область биополитики и начинаем рассуждать, кто цвел
А
юноша вечу, а
продолжительность
нынче
жизни,
умер.
конечно, да.
Да, и вот его четыре старика несут на сгорбленных плечах в могилу. Барон здоров, Бог даст лет 10, 20, и 25, и 30 проживет он. Мне всегда кажется, кстати, нет, нет, в нашем случае нет. Но мне всегда кажется, что в этом месте Соломон, когда он это говорит, он все время прибавляет цифру, чтобы посмотреть на реакцию Альбера, на чем он сломается.
Да.
10, 20, и 25, и 30.
Ну,
На
30
30 он...
там нет никак.
На 30 он не выдерживает. Говорит, да через 30 лет мне стукнет 50, тогда и деньги на что мне надо, на чего, собственно, тот и добивался. А поэтому в нашем случае это не так, но... Та-та-та-та-та. 8-10, не 80, а 8-8 от 8 до 10, в общем, есть. Поэтому я бы советовала не столько всем наблюдать за чужим здоровьем, сколько беречь свое. Наша с вами задача коллективная, как коллективной сущности, сохраниться и дожить. Поэтому, значит, заботьтесь о себе, питайтесь правильно, занимайтесь посильной физкультурой, чем-то там еще, пейте витамин D в нужных дозах, дорогие слушатели, потому что вредные привычки помогают автократии, а, соответственно, полезные привычки и ЗОЖ
Мне
работают
кажется,
на свободное будущее.
тут еще важно и друг друга беречь тоже. Вот едим друг друга, так сказать, уничтожаем, а помогаем таким образом Путину.
А как мы представляем себе первое время после Путина? Это смута, 20-й съезд или типа перестройки Горбачевской? Как вы это видите?
Чем дольше барон-то наш просидит, тем выше вероятность смуты. Каждым днем своего существования он проедает грядущее и ослабляет те структуры, которые могли бы стать его же наследниками. Мы сейчас даже не о
Да.
демократизации, а о поддержании некоторой базовой функциональности.
Я боюсь, нечего будет перестраивать.
Он проел уже много. И с каждым следующим там полугодием и годом проедается все больше и увеличивается вероятность вот ровно реализации тех сценариев, которыми нынешняя власть народ и пугает. Это превращается в самосбывающееся пророчество. И распад России на территории, управляемой картелями, и бродячие банды, и гуляй-поле, и все радости смуты, не то чтобы сейчас очень вероятны, но чем дольше заниматься вот таким вот совершенно бесстыжей потратой России, просто вот умри ты сегодня, а я завтра. Вот это написано на гербе
Тем
Российской
больше
Федерации.
шансов, да,
Тем
боюсь,
выше
что сам.
шансы. Чем быстрее закончится эта байда, тем больше наши шансы на сценарий типа 53-й год. Наследнички собираются над трупом великого вождя и договариваются все-таки не убивать друг друга и не морить народ в таких количествах, в которых это делал любимый покойник. Но для этого должны сохраниться структуры типа Политбюро. У нас сейчас из институтов функциональных имеется политическая полиция, ФСБ, и гражданская бюрократия. Вот эти две силы. Армия не является политическим субъектом, и вот это воевание ее разрушает, а не создает. То есть армейские не перехватят власть, я этого не вижу. Нам же, понимаете, чтобы пристрелить Берию, нужен Жуков. У нас такого не видать и как бы не просматривается в перспективе. Кажется, что в схватке между ФСБ и гражданской бюрократией преимущество на стороне ФСБ, потому что они убивают, а те нет. Но гражданских бюрократов больше. И если они найдут, как сгруппировать и к кому обратиться, к какому человеку с ружьем, для того, чтобы как-то ограничить чекистов, у них есть шанс. Вот такие у нас сценарии. Один другого, как это, и другое настолько вкусное, как у Довлатова, какой человек говорил про спирт и водку, все залюбуешься. Хотите хрена, хотите редьки, хотите в лоб, хотите по лбу. Вот прям выбирай на вкус. Но, опять же, как говорил один персонаж из «Игры престолов», всегда может быть хуже. Поэтому даже из этих замечательных, так сказать, корзин гнилых яблок есть те, которые совсем уже сгнили, из них вылезают какие-то червяки, а есть те, которые, ну, просто биты и бачок там помятый, как-то можно, наверное, можно с этим жить.
Так, во-первых, несколько технических вещей. Дмитрий Львович, камера опять куда-то у вас уехала. Вниз, пожалуйста. Во-вторых, замечу от себя, что как бы Дмитрий Львович не пытался превратить нашу передачу в, значит, интервью с Екатериной Михайловной Шульман, она придерживается, между прочим, формата, и то барон припомнит, то еще чего-нибудь. Вот, это потрясающе, на самом деле, для
А, да, слушайте, извините, пожалуйста, барон из, а то мы тут, так сказать, цитатами-то перешли.
Оба рыцарям.
Тупой рыцарь Александр Сергеевич Пушкин. Надо, как это, надо
Да,
пояснять всегда.
сноску даем, да.
Да.
И это потрясающе для человека, дебютирующего в нашей программе. Вот, настолько влиться в формат, шикарно совершенно. В-третьих, дорогие друзья, не шлите, пожалуйста, донаты. Сегодня там донатилка сломана, вот о чем. Я парочку вижу и задам вопросы Екатерине Михайловне. Выходите. Сейчас еще одну тему отработаем, и потом вопросы в конце. Я просто хотел, чтобы мы закончили на какой-нибудь из новостей Великой Державы. У нас тут их много. Ну, собственно, вот первое, мне ужасно нравится, на самом деле, это Министерство финансов Карелии предложило россиянам челлендж отказаться почти от всего, кроме еды. Вот. Ну, они, да, надо сказать, что недолго это предложение висело. Там даже местный губернатор, как сказал, ну, вы, ребята, совсем поплыли. Вот, и убрали из ВКонтакте это предложение, но тем не менее, мне нравится акция «Февраль без трат». Февраль достать чернил и тратить, так сказать. Вот, а тут совсем без трат. Ну, что скажете по этому поводу? Есть у вас какие-нибудь литературные ассоциации?
Есть шовинистический анекдот на эту тему про представителя народа Рома, который учил лошадь не есть в течение полугода и практически уже научил, но она скончалась. Поэтому да, понятно, такого рода эксперименты. Опять же, даже немножко жалко этих креативщиков, потому что такого рода челленджи довольно популярны в социальных сетях. Как это, праздники такого рода часто бывают у селян, как говорил Адам Козлевич. А, и действительно, то вот какой-нибудь dry January, типа люди обязуются не пить весь январь, потому что они достаточно перепились в Рождество и встречая Новый год. И в рамках всякой экологичности и самоограничений давайте не будем покупать ничего, ну, никаких товаров, да, не будем покупать ничего, кроме расходников, как то еда там и, не знаю, туалетная бумага и лекарства, для того, чтобы не стимулировать перепотребление, для того, чтобы не кормить вот эти вот гигантские мусорные горы и острова, которые плавают в Мировом океане и так далее. Это все в первом мире бывает, но понимаете, в чем ужас? Эти челленджи, так же, как и обливание холодной водой из ведра и что-нибудь еще в этом роде, это люди устраивают друг для друга, то есть частные лица, там, хорошо, инфлюенсеры, какие-то знаменитости для других людей. И говорят, вот я обязуюсь весь февраль не купить ни одной тряпки. Ну, действительно, вот посмотрите, мало вам, что ли, загляните в свой шкаф, есть вам в чем ходить, да? Не кормите Амазон, и там, не знаю, Алибабу. Не покупайте мусор, который вам не нужен. Это нормально. Ну, то есть, потому что это добровольно, потому что это в рамках некой общей гражданской жизни. Но когда это делает Министерство финансов, денег нет, но вы держитесь. Они себя со стороны не видят, вот в чем ужас. Или надо уже было говорить, вот мы всем коллективу Министерства финансов подписали такое обязательство. То есть мы весь февраль ничего не покупаем. Потому что, вот такие вот мы
Хотим
занимаемся.
показать пример.
Ну хорошо, даже не надо говорить пример. Занимаемся аскезой самоограничения. В наше время люди слишком увлечены потреблением, забыли про истинные ценности. На деньги, вырученные, так сказать, сэкономленные, мы идем в парк гулять. Не знаю, слушать птичку в Карелии, там наверняка же они поют. Это одна история. Хотя тоже, учитывая, что это Министерство финансов, немножко подозрительно. Это как Министерство здравоохранения посоветовало бы всем целый месяц не обращаться к врачам, потому что от них вред один. Лечитесь, как любил говорить Петр Толстой, лопухом. Вот, корой дуба. А это еще туда-сюда. Но они гражданам говорят: дорогие граждане, давайте вы месяц не будете ничего покупать. А граждане им, естественно, отвечают: а это самая совесть у вас есть хоть какая-нибудь? То есть проблема не в челлендже как таковом, а проблема в отсутствии рефлексии, а его уместности. Вот в чем горе.
Дмитрий Львович, скажите по этому поводу что-нибудь?
А у Эрве Базена, замечательного французского поэта, были такие стишки: «Нет хлеба, пусть едят пирожные». Помните Марии Антуанетты слова: «А после в корзине отруби ела ее отрубленная голова». Переводит Михаил Кудим. Очень похоже на это. Боюсь, так и будет.
Мария Антуанетта этой фразы тоже не
говорила. Не говорила, нет, не говорила. Но в народ ушло.
Да, это и ужасно. В литературных произведениях теперь зафиксировано все.
Потому что эта фраза употреблена Жан-Жаком Руссо в одном из его произведений. Когда он пишет, по-моему, это Эмиль или это... Или это об общественном договоре? Это я должна помнить, потому что это уже по моей части.
Ну, в общем, в любом случае она этого не говорила, нет. Но прилипла.
Он пишет, что, как сказала одна принцесса, когда ей сообщили, что у граждан, значит, там нету хлеба, ну, почему же они не едят там не пирожные, а булочки? Почему не едят булочки? Это, когда это было опубликовано, написано и опубликовано, Мария Антуанетта была малюткой и жила с мамой своей Марии Терезии в Вене. И ничего не произносила, и никто и не жаловался ни на чей голод. Но когда она уже приехала в качестве дофины во Францию и через некоторое время приобрела ту репутацию, которую она приобрела, вспомнили эту некую принцессу, которую выдумал Руссо, и это приклеилось к ней, бедняжки, как к ней вообще приклеивалось все подряд, хотя она даже старалась тратить поменьше и экономить, а от этого тоже хуже становилось. Вот не купили ожерелье, да, чтобы не делать трат излишних, и от этого произошло жуткое скандальное дело об ожерелье, которое погубило репутацию французской монархии окончательно. То есть вот, когда наступает исторический момент, скажем мы дорогому Александру...
Прилипает все.
А сами добродетели ваши, так же, как и пороки,
обращаются вашей против погибели. Вас, совершенно
да. Верно. Это называется по-русски «всякая лыка в строку». Вот, а строку. Когда...
вот сейчас так и будет, да.
Да. Вот,
а женщина, она была момент, неплохая.
Да. Ничего не происходит. Что ни делай, хоть голым по потолку ходи, все равно это на твою репутацию не влияет. А в ненужный момент погладил ребенка по головке педофил, сэкономил деньги, значит, их украл и так далее, и так далее. А женщина, она была, ну, не хуже, не лучше других представителей того же семейства. Вот, поглупее, чем ее мама, ее брат, получше, чем ее сестры.
Но когда на эшафоте наступила на ногу палачу, учтиво извинилась.
А потому что человек остается собой до самого последнего
деталь.
Момента.
Другой себе человек.
Да, да.
Дорогие друзья, подходит к концу наш сегодняшний экспериментальный эфир. Вот. Но есть еще, все равно просочились к нам вопросы в донат. Парочку я зачитаю, с вашего позволения. Все-таки люди слали, люди спрашивали. Хотя я их просил этого не делать, но не все просьбы, так сказать, удовлетворяются. Интересно задать вопрос и Дмитрию Львовичу, и Екатерине Михайловне про творчество человека, который пытался делать шаги в политическом направлении, но запомнился как выдающийся писатель, спрашивает нас мужик из Кейптауна. Как вы относитесь к творчеству Юкио Мисимы? И можно ли сказать, что он сам в итоге превратился в персонажа?
Пусть сначала Екатерина Михайловна, а я пока предоставлю доказательства.
Вот так.
Так... Понятно. Значит, отличный вопрос, только я не читала этого автора.
Вот,
у меня
вот так.
Вообще с более-менее современной литературой плохо, а японская
Дмитрий
литература...
Львович, время заканчивается,
вот,
быстрее!
Я закончила читать на эпохе Хэйан. Нет бы вы меня про Гэндзи Моногатари спросили, это я вам рассказала. А вот эти вот новые авторы, они пока еще не дошли до меня.
Слушайте,
вот здесь у нас в универе была распродажа библиотеки одного из профессоров, который после своего ретайра, он уходил на пенсию, распродавал коллекцию своей японской литературы. И я, конечно, забрал Мишиму «Признание, исповедь маски», «Жажда любви» и самый мой любимый роман «Шум волн», «Шорох волн». Это такая история современных Дафниса и Хлои. Он был, конечно, невыносимо высокопарный автор. В переводах Чхартишвили как-то это немножко скрадывается. Он как бы своим хорошим вкусом его исправляет. Но «Жажда любви» и «Шелест волн» – это гениальные книги, что хотите. И некоторые его эссе очень, мне кажется, убедительными. При том, что он как человек мне отвратителен.
А он покончил с собой?
Ну, как покончил? Это было харакири такое общественно-публично совершенное. После попытки переворота вспорол себе живот, ассистент отрубил башку. Это очень кровавая, гадкая история. Но, по крайней мере, мне Лимонов сказал, да, вся его проза уступает его бессмысленному великолепному финалу. Вот я сказал бы так.
Это многое говорит о Лимонове, эта характеристика.
Ну, а это добрая характеристика все равно. Нет, Миша, мой замечательный автор. И главное, что у меня вот его книжки стоят на почетной полке. Я довольно часто это перечитываю.
Давайте последний вопрос.
А зачем, уходя на пенсию, распродавать свою библиотеку? Только
он переезжал к детям в другой штат и решил студентам оставить, ну, символически распродать, на самом деле раздать коллекцию, которая оставалась в универе.
Давайте последний вопрос в режиме блиц такой, на 2-3 предложения буквально. Это тоже вызов. Дядя Юлиус пишет. Рад вас приветствовать. Обращение Маугли «Мы с тобой одно крови» в наши дни обретает иной смысл. Чем его можно заменить, чтобы приветствовать единомышленников, людей, разделяющих те же ценности и цели?
Ох, да, Киплинг, который автор книги «Джунгли», был, как это называется, unashamedly racist. И, в общем, это и декларировал. Очень был выдающийся автор со своеобразной общественной позицией. Правда, как это в известном анекдоте, время такое было, сынок, все были фашисты. Все были плюс-минус фашисты в эти славные годы. Но, тем не менее, он даже в этом отношении выделялся. Для меня, кстати, отдельная загадка, почему его так энергично советская власть втюхивала советским детям. Он выдающийся писатель, он написал прекрасные вещи, которые приятно читать. Но почему его так было много? Он империалист, просто вот свирепый. Он про Россию писал кучу гадостей в стихах и прозе. Он был такой хороший, такой русофоб. Каковой традиции в английской литературе не очень есть, но он вот ее прям основал и продолжал. Почему было столько вот этого рикки-тикки-тави, Маугли и Just So Stories, для меня не до конца понятно. Он подходящий для детей, но мало ли кто подходящий для детей, кого советская власть запрещала. А его почему-то прям вот пропагандировал. У вас есть версии, Дмитрий Львович?
Нет, ну версии есть, конечно. Большевикам пустыни и весны, колонизация, папа с освоение – это все абсолютное киплингианство. Но что касается пароля, я бы предложил из Шварца. Вот человек во всех отношениях безупречный. Мы с вами, вы с нами и все мы вместе. Это гораздо лучше, чем мы одной крови, ты и я. Это из «Снежной королевы». Вы с нами, мы с вами, и все мы.
Вы с нами, мы с вами, и с ними, так сказать, вот все это.
А с ними, понятно, что.
Блистательно справились с блицем наши сегодняшние эксперты. Замечательная Екатерина Шульман и несравненный Дмитрий Львович Быков. Спасибо огромное, Екатерина Михайловна. Мне кажется, замечательно.
Спасибо вам.
Если читать чат, то через одно сообщение будет почаще зовите Екатерину Михайловну. Я-то готов ее звать даже 2 раза в неделю или 7. Вот, но это все не от нас зависит.
Мое семейство не очень поощряет, когда я работаю еще и в воскресенье, но тут, так сказать, о гуманитарном. Это, может, не работа, а чистое удовольствие.
Хотя Дмитрий Львович попытался вас заставить поработать, вот, привлечь, так сказать, к труду по специальности. Вот, но, тем не менее, мы
всегда рады.
Мы вывалили на что-то литературное. Будем рады видеть еще Екатерину Михайловну. Спасибо вам огромное. Спасибо, Дмитрий Львович. Вы, как всегда, прекрасны. Ну, а нашим зрителям я хочу сказать, что уже через 40 минут, через какой 40? Через 30. 2 минуты стартует программа «Точка» на нашем же канале. Обязательно подключайтесь, смотрите Дениса Альшанова, режиссера этой программы, который там уже будет ведущим, и его экспертов. Тоже, я уверен, будет прекрасный эфир. Невероятный эфир запланирован на завтра. Я видел вёртку, там, ребята, что надо. От начала и до конца. Как вдохнете, так через 2 часа только выдохните. В 9 часов по Москве, в 10 по Вильнюсу и Киеву. Ой, в 8 по Вильнюсу и Киеву, в 7 по Парижу и Берлину. Видите, как начал с поясами часовыми путаться, так и до конца не распутался. Все, счастливо, пока.